Мы возвращаемся в студию Громадского радио, продолжаем программу «Киев-Донбасс». У микрофона Алексей Бурлаков и Татьяна Курманова, и мы продолжаем говорить с Михаилом Пожевановым о том, в частности, хотелось бы вот закончить вопрос с Мариуполем. Так ли это хорошо, что мэром города выбран, ну, работник завода имени Ильича, если можно так сказать, и не приведет ли это к монополизации ахметовской структурой всех процессов в городе?
Я надеюсь, что нет. Реально, если говорить, то основное количество населения, тем более тех, кто остались на сегодняшний день, это как раз люди, которые работают на комбинатах «Азовсталь» имени Ильича, тот же порт, тот же судоремонтный, да.
Это все принадлежит...
Ну, фактически, да, это все входит в одну и ту же самую империю. И говорить о том, что как-то без влияния этой финансово-промышленной группы там что-то может происходить, наверное, не так. Но я реально понимаю одну вещь. Вот я очень хорошо помню, когда в 1994 году меня мариупольчане избрали мэром города, я начал работать, а до этого был мэр Грек. И прошло какое-то время, ко мне Александра Ивановна Проценко-Пичеджи, руководитель Украинской ассоциации греков Украины, но она расположена в Мариуполе, приходит и говорит: «Михаил Александрович, а вот вы знаете, вот был грек, он нам столько не делал для греческого общества, тех связей, которые были, ничего вот такого не было, сколько делали вы». А я-то засмеялся, говорю: «Александра Ивановна, ну вы же понимаете, я не грек, я не боюсь, что меня кто-то обвинит в том, что я вам помогаю». То есть это все нормально, природно и хорошо. И вот в этой ситуации, оно как полушутка, да, я могу сказать, что я практически уверен, что Вадим Бойченко, он будет стараться больше делать совершенно для других слоев населения, да, и для других, может быть, там, малого, среднего бизнеса, чем для корпорации Рената Ахметова, для того, чтобы его где-то не обвиняли. Он молодой парень, тем более один маленький секрет для Мариуполя, это, наверное, за 25 лет три мэра было, да, и два из них жили по одному адресу, проспект Победы, 115. То есть тот дом, где жил я, дома, да, а Вадим живет в третьем подъезде.
Надо узнать, не сдаются ли там квартиры, может быть. Судьбоносное место какое-то. Да. Тогда, возвращаясь к вопросу о децентрализации, буквально на днях в эфире нашей программы «Громадська хвиля» был народный депутат Украины Сергей Тарута, и мы задали ему вопрос о децентрализации. Я предлагаю как раз сейчас послушать его ответ.
Теперь в отношении Конституции. К сожалению, когда сделали проект изменения Конституции, на самом деле то, что проголосовали в первом чтении, часть того, что нужно было решать в рамках Минских договоренностей по Донбассу, взяли, размешали изменениями по децентрализации. И это сегодня, к сожалению, разделило
парламент. А кем это было сделано?
Ну, это была инициатива, естественно, президента. И,
честно же, само дело с изменением в судебной системе.
Мое было понимание следующее. О том, что пытались под давлением Донбасса протащить необходимые для себя полномочия. Вот это происходило. И часть парламента не голосовала из-за децентрализации, а часть не голосовала из-за Донбасса. И получился микс. Поэтому сейчас, мне кажется, единственным выходом разделить то, что находится в законе, проголосованном в первом чтении, на две части. Убрать все, что касается децентрализации, оставить только Донбасс, вести диалог со всеми депутатами, объяснять цену принимаемого, непринимаемого решения. Надо понимать о том, что если мы хотим, в конечном счете, мира, если мы не хотим, чтобы дальше шла война и разрушали страну, и гибли наши ребята, то как бы ни было нам, может быть, больно, но тем не менее, если мы понимаем, что за этим мирный процесс, за этим реинтеграция и возможность дальнейшего экономической стабилизации и роста, то на это нужно идти.
Возвращаемся в студию, и мы уже и так вас сильно задержали, но все-таки хотелось бы услышать ваше мнение по поводу вот
синхронно, диалога, да?
Да, диалога с Тарутой.
Я могу 100% с Сергеем согласиться. Нельзя в одном законопроекте, в в одном проекте закона изменения в Конституцию мешать три диаметрально разных вещи. Депутатскую неприкосновенность, децентрализацию и особенный статус Донбасса. Mm-hmm. Всегда найдутся люди, которые ради того, чтобы не сделать депутатскую неприкосновенность, не снять, да, будут рассказывать что-то про особенный статус Донбасса или минусы децентрализации. Те же штаты, почему они каждую поправку голосуют всегда отдельно каждой статье? Чтобы вот эти вещи не смешивать. Поэтому здесь он 100% прав. И совершенно правильный тезис он сказал на тему того, что вот под видом всеобщей децентрализации, то есть взяли Донбасс, я об этом тоже фактически вначале там говорил, да, проблемы, а попытались сказать, что а мы вот сейчас для всей страны сделаем, и каждая финансово-промышленная группа региональная, которая тот или другой регион держит, будь то западная, центральная, северная или южная или восточная Украина, оха, а это же нам полномочия, а это нам деньги, а мы ни от кого не зависимы, так нам больше ничего и не надо. Да? А вот это неправильно. Это огромный минус в целом для страны. Тем более неоднократно звучало о том, что страна все-таки должна остаться унитарной, унитарное устройство Украины, и ничего другого делать нельзя. А статус Донбасса с определенными, да, там, схемами его управления для того, чтобы эта вся ситуация была завершена, но, наверное, другого пути уже нет. И альтернативы, возможно, тем же минским договоренностям, скажем так, для Украины, я думаю, что не существует. Только не надо, в моем понимании, никогда отбрасывать Крым. То есть, если мы говорим, то это всегда должно идти в одном контексте. Вот и все. И тогда у нас все сложится.
Спасибо вам большое. Напомню, в гостях у нас был Михаил Пожеванов, глава фонда муниципальных реформ «Магдебургское право». И сейчас я предлагаю послушать вам нашу традиционную уже рубрику «Точка на карте».
Точка на карте.
Одно из самых светлых мест Донецкой области и всей Украины расположилось на меловом берегу Северского Донца. Сейчас называется оно Светогорск. Иногда его называют Славяногорск, но скорее по привычке. Мало кто знает, что город Банное, как он назывался тогда, был основан в 1571 году казаками. Город подчинен Славянскому городскому совету, хоть и находится на расстоянии почти 10 километров от него. Северский Донец разрезал Светогорск на две части, оставив Успенский мужской монастырь, который в 2004 году получил статус лавры на одной стороне, а тихие маленькие улочки и величественный сосновый лес на другой. В советское время, дабы сбалансировать святость этого места с уверенной линией партии, неподалеку от монастыря, который в то время служил домом отдыха, был возведен исполинский памятник товарищу Артему, который стоит и до сих пор на берегу Северского Донца. На страницах истории этого места темным пятном отметились две войны – начало прошлого века и начало этого века. В 1917 году он был разграблен, а в 2014 году в нем нашли укрытие около 1000 беженцев. Ну а от себя я могу добавить, что независимо от епархии, в этом месте душе становится спокойнее. Может быть, от мерного течения реки, а может от того, что эта земля повидала много чудес и много человеческих историй, она до сих пор хранит в себе. Точка на карте программы «Киев-Донбасс» для Громадского радио.
Точка на карте.
Возвращаемся в студию Громадского радио, продолжаем программу «Киев-Донбасс», и я рад приветствовать
новых гостей нашей студии. Да. Это Виталий Антюшин и Лилия Каракай. Правильно?
Да.
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 Добрый вечер.
Добрый вечер, ребят. Наверное, лучше, чем вы, о вашем занятии никто рассказать не сможет, потому что я не знаю, как сейчас в формате радио рассказать вот те красивые штуки и прикольные штуки, которые вы делаете.
Это наша цель. Да. Мы стараемся простым языком для детей и для взрослых объяснить, как проходят те или иные физические природные явления. Наверняка многие уже слышали о научном шоу. Наша компания отличается подходом тем, что мы делаем более акцент на образовании. И результатами уже можем похвастаться.
Взорвали два дома, растворили несколько подъездов.
Без шуточек, да, таких. Ну, действительно, можем, конечно, и пошалить. Но целью нашей является, это прежде всего, конечно, образование. Привить интерес детей и взрослых к естественным наукам. Показывая различные эксперименты, некоторые их фокусами называют. Вот. Мы, кстати, сюда не с пустыми руками пришли.
Да, это
видно. И продемонстрируем. И тогда вопрос сразу на засыпку. Все знают, что много газов находится в нашем воздухе. А скажите, пожалуйста, какого газа больше всего у нас?
Любопытно.
Тогда я познакомлю вас с таким веществом. Правильный ответ.
Подождите, подождите. Давайте исходить от обратного.
Азота много, что ли?
Больше всего азота, верно. Ну,
я
опередили
его не успел
меня
загуглить, правда.
Да, я слежу за Алексеем, не гуглит.
Да, 78% воздуха состоит из газа азота. И если взять воздух, да, на заводах разделить его, добыть азот и под огромной, под низкой температурой, огромным давлением сжать все это дело, то он переходит в жидкое состояние. И температура кипения жидкого азота минус 196 градусов.
Простите, я перебью вас. На каком слове дети засыпают?
Дети с открытыми ртами и глазами все это смотрят и ловят каждое слово. Потому что мы, когда объясняем это, мы начинаем показывать. Давайте мы сейчас сделаем.
Но
жаль,
только
что
тогда нужно комментировать ваши действия,
мы
поскольку
все
у нас, да,
а я предлагаю для тех, кто хочет увидеть жидкий азот, лучше всего он показан в фильме «Терминатор 2».
О,
там
да,
целая,
мне уже страшно.
Целая цистерна перевелась.
А самое страшное, что Виталий сейчас достает...
И наливает некое вещество.
Которое шипит, и у нас студия наполняется... Белым дымом наполняется студия. Если вы нас слышите в последний раз, мама, я тебя люблю.
Не переживайте, все эксперименты проверены на котиках, все котики
По-моему,
живы.
Я начинаю засыпать.
Переживать? А, засыпать.
Что-то я боюсь уже.
Нет, не бойтесь.
Вы комментируете то, что мы сейчас будем делать.
Ребята пьют дымящуюся жидкость и по привычке, наверное, чокнулись ей и пьют дымящуюся жидкость, которая...
Выпускают пар изо рта. Это такое вот сразу застолье Деда Мороза и Снегурочки в великом эфтюге, мне кажется.
Да, да, потому что именно в новогодние праздники мы проводили наше научное шоу в образах Деда Мороза и Снегурочки.
Вот,
то есть мы необычные, да. Видите, даже праздник дети могли провести с пользой, узнать что-то новое о науках, химия и физика. Даже в празднике.
Я
учимся.
Смотрю, емкости, из которых вы пили только что дымящуюся белую прозрачную штуку, начинают запотевать. А дым, который выходит из этих емкостей, как-то очень подозрительно гладко стелится по нашему столу, но пока ничего в нас сознание...
Не переживайте,
главное,
ничего не будет.
Главное, сам не пей и руки туда не опускай, поскольку не зря тут фильм
Алексей,
«Терминатор».
Алексей, у вас же есть образование высшее все-таки.
Да, даже полтора, я бы сказал.
Посмотрите, его даже можно наливать на руку. Ну, правда, при детях я такое не делаю, потому что, ну...
Даже мне стало жутко.
Это не обязательно делать. Но на самом деле это вещество, как, оно абсолютно безопасно, так как этот газ содержится в воздухе. Если бы он был токсичный, мы бы, по сути, не смогли бы просто существовать на планете. Просто дело в том, что он очень холодный. Поэтому руку именно туда опускать нельзя. Можно с помощью этого жидкого азота моментальный салат сделать, там, опустить пучок укропа, разбить его, и нарезочка мелкая будет готова,
ну, вы, кстати,
за 3 секунды. Да, да.
Давайте несколько слов просто расскажем о том, почему вас именно вас сюда пригласили сегодня. Алексей рассказал, что вы оба переселенца, да, и вы теперь... В Киеве начинаете, ну, как бы, новую жизнь, свою работу. Можете немножко рассказать, откуда именно вы приехали и как вот сейчас обстоят дела, и куда же обращаться, если захотите?
Пока догорает наш стол.
Обугливается.
Наоборот, залезает.
Дохлаждается, лучше так тогда сказать. Мы выпускники Донецкого национального университета. Виталий закончил физико-технический факультет, я закончила химический факультет, и потом еще и экономический факультет, но, правда, уже я заканчивала его в Вене, так как университет наш переехал. И полгода я уже доучивалась именно в Виннице. Рядом жила уже в Киеве. В Киеве мы находимся, ну, полтора года уже, как... Да, раньше я занималась тоже научным шоу, в Донецке работала, ну, знаете, переезд и новая жизнь. И здесь, в Киеве, так сложились обстоятельства, что мы теперь сами по себе занимаемся этим всем делом. Развиваемся, идем вперед, придумываем новые эксперименты, потому что база знаний, определенная благодаря университету и преподавателям, есть. Спасибо им большое. Я очень люблю университет, до сих пор общаюсь с преподавателями. И вот те знания, которые мне дали, я могу спокойно применять и дарить эти знания детям. Даже самым маленьким, 5-4 годиков, тоже на каком-то уровне, таких, на уровне пальцев, каких-то примеров объясняем им сложные химические и физические законы.
Компания ваша называется Interesting Science, правильно?
Да.
Объясните название, хоть оно и, в принципе, даже понятное, наверное, в переводе.
Вы знаете, когда началось время выбора названия и логотипа, да, я действительно очень много думала. Конечно, если честно, эта идея не полностью моя. Существует сериал «Во все тяжкие» называется. Все его знают, да, и все помнят Breaking Bad, да, логотип какой там. Два элемента — Бром и Барий. Которые были в основе. У меня называется, наша компания называется «Интересная наука», «Interesting Science». Индии и Скандии — два элемента. Действительно, эти два элемента есть в таблице. Знаете, все знания невозможно помнить, и все основные свойства я там не могу там, сказать там, за любой элемент. Нужно освежить память. Я, конечно, полезла в интернет и начала читать об этих элементах, что же они значат. Замечательные металлы, их свойства у них только положительные, применяются в промышленности. Думаю, почему бы и не сделать действительно такое название, такой логотип. Еще и причем там цвета в современной таблице Менделеева, да, в периодической системе, желтый и голубой. Такие же цвета на нашем логотипе. Действительно, очень красиво, патриотично.
А компания, вы уже создали ее в Киеве или еще...
В Киеве создали,
уже
да.
После переезда.
Безумная энергетика исходит от ребят.
Да, и стаканы тем временем по-прежнему дымятся. Я так завороженно наблюдаю.
Комнату заполняют 700 литров азота.
Дома знают, куда я пошел, если. Бываете в Донецке?
Нет.
Не бываете в Донецке?
Это проблематично, так как не оформляли пропусков. И, в принципе, к сожалению, уже больше практически ничего не связывает с этим городом, кроме друзей, которые там остались. Ну и некоторых вещей, конечно. Но я считаю, что это не самые большие потери. И,
люди, конечно, теряли больше.
И продолжают, к сожалению. Но...
Я когда переезжала, у нас в общежитие зашли представители, так сказать, республики. Я на тот момент была у себя дома, я живу в городе Украинске, я жила в общежитии, когда училась. Я закончила 5-й курс, ну, еще вещи не успела забрать. Ну, и вот я уехала домой на выходные, и больше я не вернулась. Когда я приехала, попросила знакомых, чтобы пошли забрали мои вещи, я просто не могла доехать. Карловка и Красногоровка с двух сторон была под обстрелами. Все было, то есть даже невозможно было туда попасть. А когда через месяц, по-моему, или через пару недель... мой знакомый смог зайти в общежитие, а мне не было ничего. Остались тетрадки, он смог забрать. Ну, знаете, мелочь, фены, там, микроволновка, которой нельзя было в общежитии пользоваться, но я собиралась съезжать на квартиру, она у меня уже была там, то есть у меня переезд. Я уже выпускница, поэтому у меня вещи, которые вот сразу я на квартиру съехала, и все, посуда, и все остальное. Ну, не осталось ничего. Но я надеюсь, что это все-таки пошло на пользу. Может, это кому-то досталось, знаете, переселенцев. Я...
А не знаете, что сейчас или кто сейчас в общежитиях в этих же?
По рассказам, там живут люди, которые остались без домов.
Угу.
Это... Вынуждены то также переселенцы.
А студенты нет разве?
В некоторых общежитиях студенты, я точно не помню. Там у Национального 4 общежития. Одно на ремонте было, возможно, его уже как-то привели к жилищному, для того, чтобы там можно было жить. А в остальных трех жили студенты, и во время лета, это все было летом, когда туда заселились, студентов, по идее, там не должно было быть.
Угу.
Это было, никого не предупреждали, было ребятам, кто мог, приехал туда летом, максимально, кто что мог, забрать свое. Остальное это все было сброшено в один холл. Все вещи, которые в комнатах остались, возможно, кто-то там и нашел свои вещи, но вряд ли. Там
но я не смогла вернуться, то есть я даже не искала, и знаете, и даже не знаю, но уже смирились с этим, переехали в Киев, то есть нужно было все вообще покупать сначала, начиная с одеяла, и всего остального. То, что, в принципе, уже было мои вещи, да, то, что как бы строишь гнездо, собираешь что-то, ну, все заново.
Ну, вы молодцы, на новом месте вы смогли открыть новое дело и радуете.
Спасибо большое. И пока вот эти вот колбочки покрываются инеем, надеюсь, до нас иней не доберется, я предлагаю вам перевести дух, сделать один глубокий вдох и послушать группу из рубрики «Музыка Донбасса». Группа называется People.ua, и песня называется «Вид пусты». Это группа из Луганска. Предлагаю.
Музыка Донбасса. Ночи мозгують
кишені, як завжди, гроші втеча. Відпусти мене, я не хочу більше цих історій. Не шукай мене, я як вітер в полі, шукай. Як звучить тиша.
Возвращаемся в студию Громадского радио, возвращаемся к программе «Киев-Донбасс». Со столом все в порядке, мы живы, ребята тоже живы. Ребята
из дымится.
Interesting Science, и на самом деле Interesting Science, пока догорает студия, мы можем спросить ребят о их творческих планах и вообще, как вы планируете, куда еще развиваться?
Планируем, сейчас работаем над этим. Не хотелось бы мне сейчас открывать все карты, открывать все секреты. Мы лучше придем к вам еще раз в гости и действительно скажем, что да, мы это сделали, то,
а
что запланировали.
А потом у вас будет сильный райдер, и мы вас не сможем пригласить.
Придем. Нет, мы друзей старых не забываем, особенно земляков. Да. Поэтому обязательно встретимся. Но пока в планах дальше развивать детей, обучать.
И
вот.
Самим учиться, так как физика и химия, наука постоянно развивающаяся, постоянно можно что-то находить новое, удивительное, ну и то, что действительно в школах такого не показывают. Есть, конечно, в хороших, во многих школах есть какая-то база действительно экспериментов, которые могут показать, как происходит то или иное явление, тот или иной закон. Но зачастую, сами понимаем, все помнят уроки школьные физики и химии, это не всегда увлекательно. А мы стараемся с Лилией, да, применить наши таланты выступлений на публике.
Да, потому что спасибо Донецкому университету нашему тоже. Там у нас не только химиков и физиков сделали, а еще и ведущих, действительно, да.
Я напомню, ребята в гостях у нас и зовут ребят Виталий Антюшин и Лилия Карака. Это, чтобы не забыть, я должен как-то подсмотреть. И команда называется Interest in Science. И очень хочется, чтобы о вас узнало больше людей. И поэтому скажите, где вас можно найти?
Нас можно найти в социальных сетях. Это ВКонтакте и в Фейсбуке, да, в Инстаграме.
А что нужно вести для этого?
Да. Нужно вести, чтобы найти именно нашу группу, в поиске вводите научное шоу для детей и взрослых. Не стали писать название, потому что не все всегда запоминают. А вот для детей и взрослых научное шоу. Все прекрасно. Легко ищется. Да, даже просто в гугле можно.
Также надеемся, что в скором времени появится сайт. Сайт ess.com.ua. Он в разработке. Но, надеемся,
наполняем, то есть мы его уже наполняем.
В конце месяца мы запустимся.
То есть вам можно позвонить и пригласить, например, на мероприятие или какой-то корпоратив.
На абсолютно любое, да. В садиках, в школах, на свадьбах, на юбилеях. Любой праздник мы украсим.
Да, действительно разные. И под, в зависимости от аудитории подбирается программа, которая действительно будет для них интересна.
И в стиле «Во все тяжкие» тоже делаем. И синий метамфетамин.
Наркотики?
Из сахара! Конечно, который можно есть.
Есть какая-нибудь статистика, сколько детей вы уже обучили?
Мы подводили, так как скоро компания будет один год, подводили итоги в... И кто это помнит?
Я сейчас не помню, но если не ошибаюсь, 1500 или...
Около 1500 мастер-классов, именно мастер-классы. У нас как два формата. Есть шоу, когда в шоу мы показываем один час, только зрелищные эксперименты, и мастер-классы, где мы больше делаем уклон на знаниях. Показывается
обучаем,
несколько экспериментов,
где-то.
Да, и объясняем происходящие явления.
Спасибо большое, Виталий Антюшин и Лилия Каракай, Interest in Science.
Действительно интересно, очень позитивные ребята, которые переехали и теперь в Киеве развивают новое интересное дело. Если бы моя учительница по химии пила бы жидкий азот, я бы тоже, наверное,
она бы сама тут селфи, я думаю, делала сейчас с ребятами. Переходим к следующей рубрике.
Да, и завершит наш сегодняшний эфир программы «Киев-Донбасс» ген справедливости нашей коллеги Ларисы Денисенко. Она в Запорожье общалась с адвокатом Тарасом Дрыгайлом и записала интервью об уникальном выигранном гражданском деле получения судебного разрешения на выезд ребенка за границу на лечение. И это интересно, поскольку это может быть очень полезно людям, которые сталкивались с подобной ситуацией. Ген справедливости. Киев, Донбасс.
Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухачів громадського радіо. В ефірі «Ген справедливості». З вами Лариса Денисенко. Ми продовжуємо цикл програм, присвячених роботі системи безоплатної правової допомоги і доступу до правосуддя. Ми гостюємо в Запоріжжі. І оскільки тільки з липня цього року почали працювати місцеві центри з надання безоплатної правової допомоги в цивільних адміністративних справах, ми будемо представляти вам саме цивільну справу. Я вітаю в студії адвоката Дрегайла Тараса В'ячеславовича. Вітаю, Тараса. Власне, будь ласка, представте фабулу справи.
Фабула діла состоїть із следующего. К нам в город в связи с проведением на востоке України антитеррористической операции приехала мать-одиночка. У нее сложилась тяжелая ситуация жизненная, и одним из аспектов тяжелых ситуаций это то, что ее сыну необходимо было лечение. Лечение на данный момент это по эндокринной системе на волонтерских основах предоставляла Республика Польша. Но так как она мать-одиночка, скажем так, по жизни, но не по документам, ей необходимо было разрешение отца на отца ребенка на вывоз временного ребенка за территорию Украины. Проблема состояла в том, что единственное, что нам было известно об отце, который никогда не поддерживал ни связь ни с ребенком, ни с этой женщиной, то, что до начала антитеррористической операции он получал пенсию. То есть мы были уверены, что он на тот момент еще был жив, и необходимо было обращаться в суд за получением разрешения. Местом регистрации иски подаются такого плана по месту регистрации ответчика, то есть по месту нахождения отца ребенка. Зарегистрирован он был в одном из районов города Донецка. То есть, согласно решению Высшего специализированного суда Украины, мы должны были подавать иск в Павлоградский районный суд Днепропетровской области, что находится на значительном отдалении от нас, это порядка 150-170 километров. Но проконсультировавшись с нашим клиентом безоплатной правовой помощи, пообщавшись с ее сыном, мы поняли, что это будет для них крайне финансово накладно. После этого, проанализировав законодательство, мы нашли некоторую лазейку, которая позволяла нам обратиться в Жовтневий районний суд города Запорожжя.
Можете подробніше сказати, яка це лазейка? Тому що насправді дуже багато людей стикаються з тим питанням.
Лазейка була в тому, що одна із подруг нашей клиентки говорила, что до начала антитеррористической операции муж, точнее отец ребенка неоднократно приезжал в Запорожье, проживал в Жовтневом районе, снимая пол частного дома в частном секторе. И это дало нам определенные основания для указания того, что последнее его известное местонахождение – это город Запорожье, Жовтневий район.
То есть вы спиралися на покази свідка
данного
випадку.
Да.
А скажите, будь ласка, в принципе, це от поточніша інформація. Наскільки я розумію, дитина неповнолітня.
Да, 14 років.
14 років. Вона, я перепрошую, перебуває зараз у шлюбі ваша клієнтка?
Ні, вони и до рождения, и в момент рождения они в браке никогда не были зарегистрированы. То есть она, согласно нормам Семейного кодекса, указала его как отца ребенка по ее показаниям. Но, тем не менее, это не давало ей возможности вывести ребенка на оздоровление.
От, про це теж давайте докладніше поговоримо. Власне, навіть в ситуаціях, коли в жінки не оформлений шлюб, навіть в ситуації просто, що людину вказано як батька її дитини, а все одно, коли постає питання стосовно тимчасового або стосовно постійного виїзду і перебування дитини матері за кордоном, то постає питання щодо оформлення дозволу іншого з подружжя на те, щоб виїзд цей відбувся?
Да, ситуация в следующем. Если женщина не находится в зарегистрированном браке, то она указывает, самостоятельно регистрирует ребенка по своей фамилии, что в последующем даст ей возможность как матери-одиночке покинуть территорию Украины вместе с ребенком временно. Если же в браке, то в любом случае, либо если не в браке, но указываются реальные данные отца, то есть фамилия, имя, отчество отца, либо если женщина находится в зарегистрированном браке, то в любом случае необходимо либо разрешение отца, либо судебное решение, либо, скажем, единственный вариант побочный, это если отец умер и ребенок не был усыновлен, тогда и женщине это делать не нужно.
Ну, відповідно, якщо в тебе на руках є документи стосовно того, що людина дійсно померла, тому що інакше знову ж таки виникнуть проблеми. Тарас, а це взагалі от пережиток того, що ми називаємо радянською юриспруденцією, коли жінці постійно доводиться, ну, в даній історії, тобто в тебе який вихід? Тобто, коли ти реєструєш дитину, ти, власне, повністю її переписуєш на себе, так би нехтуючи, власне, і правом батька бути прописаним в документах так чи інакше, тоді в тебе менше юридичних проблем виходить. Коли ти зазначаєш там ім'я, прізвище і по батькові, і, власне, даєш по батькові дитини від батька, то тоді виявляється, у подальшому ти обов'язково матимеш проблеми, вони пов'язані з пересуванням, скажімо, і на відпочинок, з оформленням дитини в оздоровчі табори, якщо це відбувається за кордоном, з навчанням так само, якщо це відбувається за кордоном. І ти постійно вимушена будеш звертатися. Тобто, взагалі, чи можна одного разу остаточно вирішити цю проблему завдяки судовому рішенню або завдяки нотаріальному посвідченню стосовно того, що домовленість є з татом дитини, твій він чоловік колишній, або просто є тато дитини без прив'язки до тебе щодо вивезення дитини за кордон.
Ну, моє мнение як адвоката і в даному случае прежде всего як отца, то это не пережиток советской эпохи, это определённые гарантии безопасности ребёнка. То что поскольку бывают разные жизненные ситуации, и не все люди, скажем, адекватно относятся к детям. Это прежде всего идет гарантия безопасности ребенка, что ребенка никуда не продадут, не вывезут, не забудут. И определенно идет стимулирование родителей в плане исполнения своих родительских обязанностей. Я убежден, что в любом случае необходимо записывать реальные данные как и отца, так и матери в регистрационных документах, поскольку неоднократно ко мне обращались папы, которые не были указаны как отец ребенка, ну, из-за определенных жизненных ситуаций поссорились с мамой. Мама запрещала видеться с сыном, дочерью, и приходилось инициировать судебные процессы. Также самое вы правильно отметили, что если взаимоотношения, скажем так, цивилизованные между родителями, то вполне возможно оформить нотариальное разрешение на периодические постоянные выезды ребенка за территорию Украины. Это также без всяких проблем регистрирует любой либо частный, либо государственный нотариус, и тогда у людей нету никаких, скажем, проволочек по оформлению документов, поскольку даже оформить паспорт ребенка необходимо два родителя. Без судебного решения, либо без нотариального удостоверения, разрешения, это, к сожалению, на данный момент невозможно.
А если вот говорить про вашу справу, власне, зрештою, яку позицію прийняв суд і які аргументи ви використовували під час судового розгляду?
Ну, прежде всего, хочу отметить, что мы столкнулись с самой большой проблемой в этом деле. Это действия госорганов. Это орган, так называемый орган опеки и попечительства. Администрации. Они не являли судебное заседание три раза. На четвертый раз уже благодаря тому, что созвонились, потом я за ними заехал, они посетили судебное заседание. Но даже в судебном заседании они не могли понять, а зачем вывозить ребенка на оздоровление. То есть они, скажем, оставили, они не возражали против иска, но оставили его на рассмотрение суда. То есть как суд решит, их в принципе все устраивало. Откажет нам суд, удовлетворит нас суд. Их это как бы, они от этого, к сожалению, открестились, что для меня было удивительным. Как доказательственную базу мы привели приглашение от одной из клиник в Варшаве, Республики Польши. Предоставили заключение Донецкого
эндокринного центра.
Какой-то больницы, я, к сожалению, сейчас не помню, заключение специалиста и потом комплексное консилиум.
Это важко было, я перепрошую, по нет, наших часах достать оце
выставок? У мамы, слава богу, это все было с собой, то есть это была документация.
Не потребно было, да, на ногу це вытребовать.
Да, плюс ребенок после переезда в город Запорожье стали на учет у эндокринолога, и как раз в момент рассмотрения судебного дела мы, точнее, мама положила ребенка на профилактическое лечение. Ну и кроме того, так как это был безоплатный клиент, женщина-переселенка, ей была выдана справка о том, что она малоимущая, и нам получилось даже определенным образом сэкономить ей деньги. Мы подали ходатайство об освобождении ее от уплаты судебного сбора. Суд пошел нам навстречу, вынес определение о том, что ее освободить от этой уплаты и возложить все судебные издержки на ответчика.
Я нагадую слухачам громадського радіо, ви слухаєте Ген справедливості. Ми перебуваємо в Запоріжжі, де адвокат Дергайло Тарас В'ячеславович представляє нам історію своєї клієнтки, своїх клієнтів, мати і неповнолітньої дитини. І, власне, ми повернемося до рішення суду. Отже, що ви просили у суду і що суд установив?
Мы просили дать разрешение на временный выезд за территорию Украины в направлении Республики Польша на полгода. В принципе, мы и получили то же самое решение, что мы просили. То есть, но, к сожалению, было не полгода, а стало 5 месяцев, поскольку была проволочка из-за органа опеки и попечительства, и плюс по определенной судебной процедуре суд запрашивал в адресном бюро информацию, действительно ли проживал когда-то этот гражданин на территории Запорожской области, либо города Запорожья, Жовтневого района. Это и повлекло определенную задержку, но на данный момент, насколько мне известно, уже оформлены документы ребенка на выезд, то есть это паспорт ребенка для загранпоездок. И, если не ошибаюсь, в начале ноября семья собирается на 2 месяца выехать на лечение ребенка.
Тараса, 2 от пов'язаних питання. Чи щось вдалося з'ясувати стосовно тата, власне, де він перебуває, чи живий він, чи ні? Чи суд не ставив перед собою таке завдання? І наступне питання, от наскільки я розумію, це 5 місяців дозволу, так? А якщо буде потрібно продовження лікування, або потрібно буде виїхати на лікування, скажімо, в Ізраїль, де теж сильно доволі ендокринна медицина саме. Тобто вашим клієнтам знову доведеться пройти цей шлях спочатку?
Ну, во-первых, де отец, скажем, суд не слишком интересовался. Единственное, что нами было инициировано перед судом, чтобы суд нас обязал подать объявление в местную прессу. Мы подали в официальную газету вызов ответчика в судебное заседание к нашему судье по нашему делу. Ну, понятно, к сожалению, что отец на это не отозвался и не явился в судебное заседание. Но если же в последующем необходимо будет выезд за границу ребенка до 18 лет, то есть это еще 4 года, то каждый раз необходимо будет обращаться в суд. Но я считаю, что это уже будет для нашего клиента значительно проще, поскольку у Елены уже будет первое решение суда, которое вступило в силу. У нее будут подтверждающие документы, что она вернула ребенка на территорию Украины, что ребенок оздоровился, стало ему значительно лучше. На мое предложение о том, что в связи с антитеррористической операцией признать отца без вести отсутствующим, либо умершим, клиентка отказалась. То есть теперь каждый выезд за границу будет связан с судебными баталиями.
Тараса, на ваш погляд професійний, власне, а от чи є який-небудь спосіб, який можна запровадити, або на ваш погляд це неважливо і неправильно буде запроваджувати, щоб в таких ситуаціях дозволити, можливо, на довший термін таким людям, в котрих в дітей є хронічне захворювання, ну, тобто ви ж розумієте, що, припустимо, як і діабет, тобто будь-які хвороби, пов'язані з ендокринною системою, вони, на жаль, не вирішуються одночасно. І я дуже сподіваюся, що оздоровлення піде на користь, але я собі усвідомлюю так, що це може бути невирішеним питанням от в рамках цього дозволу. Чи можна ставити перед судом, або, можливо, перед іншим органом, або, можливо, перед законодавцем питання стосовно вирішення цих питань на більш тривалий час? Чи ви бачаєте в цьому небезпеку зловживання цим правом одним з подружжя?
Ну, что касается злоупотребления правами, то это не исключено, это от каждого родителя будет зависеть в каждой индивидуальной ситуации. Что касается ставить вопрос перед судом о разрешении на значительно длительные выезды, то это не запрещено. Мы могли попросить и 3 года, и 2 года, и год, но так как у нас суды обращают внимание, скажем так, один суд смотрит на те решения, которые вынес второй суд смотрит на те, которые решения вынес третий суд, потом это все систематизируется высшими судами, апелляционными, кассационными, и исходя из судебной практики, мы обнаружили, что средний срок, на который дается разрешение на выезд по Украине, это полгода. Исходя из этого, дабы не проиграть дело, дабы ребенок смог выехать На оздоровление мы приняли решение, что именно будет это в полгода.
А Тарас, у мене більш відірване, напевно, від саме цього кейсу питання, але менше з тим, це питання, яке ставлять передо мною дуже часто мої клієнтки. Припустимо, а це трапляється дуже часто, коли оцей дозвіл, котрий має надати тато, він є предметом насправді шантажування колишньої дружини або просто матері твоєї дитини. Коли, в принципі, є, ну, очевидно, дуже безсовісні люди, незалежно від статі, просто так виходить, що мати частіше виховує дитину сама, ніж це трапляється у випадку з батьком. І люди відверто шантажують колишніх коханих жінок, дружин, матерей своїх дітей стосовно того, що ти заплати мені стільки, я тобі надам дозвіл. А ти заплати мені стільки, я тобі, можливо, наступного разу теж його надам. Тобто це от якась безкінечна історія. От на ваш погляд, як це можна вирішити, якщо це можна вирішити взагалі?
К сожалению, действительно, данная проблема крайне остро стоит не только в Запорожье, но я так догадываюсь, что по всей стране, когда один из родителей шантажирует второго родителя. Какого бы то ни было пути решения кардинального, в данном случае, к сожалению, нет. Я убежден, что если бы у нас органы опеки и попечительства более профессионально выполняли свою работу, и поскольку это коллегиальный орган принимает решение, и суды к нему более бы прислушивались, было бы значительно лучше и проще в данной сфере юриспруденции, поскольку неоднократно такие ситуации... Вот, самая свежая у меня ситуация. Отец не мог заплатить алименты за 4 месяца, ему не давали видеться с ребенком. Потом он заплатил часть, уехал на заработки, вернулся, его там обокрали, он вернулся с поломанным позвоночником, долгое время лечился, не мог платить алименты. Мама увидела, что денег не будет, и инициировала вопрос о лишении его родительских прав. Орган опеки стал на нашу сторону, сказал, что нельзя, нецелесообразно лишать. Но какое решение примет суд, для нас еще загадка. Поскольку каждый родитель пытается доказать свою правоту, и в большей части это не только как шантаж, это как сведение старых счетов. Но каждый из родителей в данных ситуациях забывает о том, что родители между собой ссорятся, а страдает, к сожалению, ребенок.
Тарас, если снова же таки теоретизировать, ну, например, есть уже и подтверждение судом випадки, когда один з подружжя не сплачує аліментів і взагалі не піклується про дитину, не приймає жодної участі у вихованні. Але менше з тим залишається ця проблема стосовно дозволу на виїзд. А на ваш погляд, чи можна це вирішити в судовому питанні, скажімо, на більш тривалий час, коли, наприклад, подружжя розлучається і жінка не просить навіть аліментів, але просто хоче самостійно виховувати дитину. Тобто, або чоловік хоче самостійно виховувати дитину. Вирішити це питання насправді більш радикально стосовно того, щоб, можливо, спростити процедуру, можливо, виписати інакше. Щодо прибрання от взагалі цих моментів психологічної, знаєте, теж з'ясовування стосунків безкінечних, тому що люди дорослі насправді менше думають про дитину, а більше думають про те, як уїсти одне одного больніше, навіть так, після того, що пройшло вже там понад 10 років. І це продовжується все.
К сожалению, да. Но в даному випадку упростити це все кардинально одним розчерком пера невозможно, поскольку родители помимо своих прав имеют одинаковые обязанности. И каждый из родителей обязан не только содержать своего ребенка, скажем так, финансово, но он обязан и принимать участие в развитии ребенка, на оздоровлении, в посещении его им каких-то кружков. Одно из последних кардинальных решений, когда ко мне обратилась клиентка, она в новом браке родила сына младшенького. Они с мужем решили, когда ребенку исполнится полгода, выехать на месяц в Египет отдохнуть. То стал вопрос так же самое с папой первого ребенка, у которого задолженность была 138 тысяч гривен по алиментам. и который поставил условия. Либо вы прощаете мне все алименты, нотариально расписку пишете, нотариальное заявление, либо я не дам разрешение на выезд. Моя клиентка была этим крайне возмущена, скажем, была на эмоциях. Это закончилось тем, что было возбуждено уголовное производство в отношении нерадивого отца, и судебным решением Шевченковского районного суда он был лишен родительских прав. После этого он подал апелляционную жалобу, апелляция оставила решение суда первой инстанции в силе, и кассационная инстанция подтвердила полностью правоту суда первой инстанции.
Тобто в суд, наскільки я розумію, приходиться доводити все знову ж таки до суду, і до доволі, як на мій погляд, суворої такої міри покарання для батьків, так? Коли тебе позбавляють батьківських прав, це серйозно. Навіть тоді, в таких випадках, коли ти сам давно від цих прав відкараскався і не займаєшся цим.
Ну, скажем так, те родители, которых лишают родительских прав, они к этому крайне спокойно относятся, но они не подразумевают, не подозревают, какие могут быть последствия. То есть, если в последующем он женится или выйдет замуж у избранника ребенок, то он не сможет его усыновить. Лишение родительских прав ни в коем образе не сокращает какие-то финансовые обязательства перед своим же родным ребенком.
Возвращаемся в студию Громадского радио, продолжаем программу «Киев-Донбасс», ну а точнее возвращаемся, чтобы напомнить, где нас можно услышать и рассказать то, как нас можно еще найти. Нас можно найти на сайте громадскорадио.орг, нас можно послушать в Киеве на частоте 74 МГц, в Волновахе 66,5, 103,8, тоже в Волновахе, в Краматорске на частоте 90,9, в Красноармейске 99,6, Старобельск 90,2, Широкий 101,8, Беловодск 92,6, Белолуцк 100, Зариновка 103,7. Сегодня для вас у микрофона были Татьяна Курманова и Алексей Бурлаков.
Ну, дай мне хоть слово сказать,
давай,
попрощаться
давай
с людьми. А наш звукорежиссер Ирина Нижник, она помогала нам вести эфир сегодня.
До новых встреч в программе «Киев-Донбасс». Не переключайте Громадское радио и желаем вам хорошего вечера. Слухайте, думайте.